«Помогите!» – прошептал Алинган. Но здесь не было никого, кто мог бы ему помочь. Все взбесились, сошли с ума все до единого. Улыбки, полные блестящих зубов, глаза, полные безжалостного огня. Они были словно демоны. Они и были демонами. Когда его выволокли из кабинета, он был уверен, что городская стража придет на помощь. Когда его привязывали к столбу, он не сомневался, что инквизиция уже спешит вызволить его из беды. Когда начали спускаться сумерки и великий бунт перешел в оргию разрушения, он все еще надеялся, что на площадь вот-вот ворвутся солдаты и положат этому конец. Но никто не явился, и огромная куча правовых документов, инженерных чертежей, официальных заявлений, непристойных гравюр, изломанной мебели, натащенных из контор вокруг площади, все росла, достигнув его коленей. Костер. Он не думал, что они действительно его подожгут. Не может же быть, чтобы они действительно собирались его поджечь. Или может. Кто-то ударил его по лицу, смеясь во все горло. За что они так его ненавидят? Ведь он делал мир лучше, эффективней. Бесчисленные маленькие усовершенствования механизмов и технологических процессов на нескольких фабриках – его рук дело. Он неуклонно создавал себе репутацию усердного работника. Так за что же они его ненавидят? «Что за день?» – воскликнул кто-то. «Великая перемена наконец наступила!» В горло ему попал удушающий клуб дыма. Он закашлялся, отчаянно кося глазами, чтобы увидеть, не загорелся ли его костер. Но нет. Слишком много огней горело на площади, отблескивая в слезах отчаяния, застилающих его глаза. «Помогите!» – пробормотал он, уже ни на что не надеясь. Все, что требовалось, это случайно упавший факел. Кусок горящей бумаги, занесенный капризным ветерком. Случайная искра. И чем дольше все это продолжалось, чем безумнее вели себя люди, тем несомненнее становилась его гибель. Одна из женщин сорвала с себя платье, другая облила ее голые груди вином, и какой-то мужчина уткнулся в них лицом, словно боров в корыто. Все трое заливались отчаянным, взвизгивающим хохотом, словно завтра закончится мир. Возможно, он уже закончился. Мимо костра проплясал скрипач, нещадно пиля смычком свой инструмент со свисающего с грифа оборванными струнами. «Помогите!» – прошептал он, не обращаясь ни к кому. Ну, конечно же, они придут. Городская стража, инквизиция, солдаты. Кто-нибудь обязательно придет. Ну, как они могут не прийти? Но Алинган был вынужден признать, с ужасом глядя на неуклонно растущую груду бумаги вокруг своих лодыжек, что они могут прийти слишком поздно. «Великая перемена!» – взвыл кто-то, заливаясь безумным восторженным хохотом. «Что за день?»
Я вас категорически приветствую. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Представься, пожалуйста.
Дмитрий Золотницкий, бренд-менеджер направления фантастики в ZXMO и журналист «Мира фантастики».
Не часто бываешь, но все книголюбы уже заметили.
Да, я видел, приятно было видеть комментарии в духе, читал его в «Мире фантастики». Немножко старым себя начинаешь ощущать, вот, но все равно приятно, что есть какая-то такая часть аудитории, которая узнает.
Твои любимые песни уже передают на радио ретро, нет?
Пока нет, вот, но немножко самолюбие это, конечно, тешит подобные комментарии, так что спасибо.
А вот ты третьего дня беседовал с Климом Жуковым, обсуждали книжечку, прозвучали слова «Гримдарк».
Было дело.
Что это такое?
Это одно из направлений поджанра фэнтези. Наверное, сейчас одно из самых востребованных, которое в какой-то степени популяризовал Джордж Мартин. Нельзя сказать, что он его был родоначальником, но вот он сделал его таким направлением, которое стало очень популярным. Это мрачное фэнтези, серьезное, с неоднозначными персонажами. Если такое классическое фэнтези, каким его привыкли представлять, и каким оно, наверное, было прежде всего в 70-80-е, ага. Это такая романтизация, основанная на средневековых легендах и средневековой истории, но приукрашенная история с благородными рыцарями, с путешествиями, с подвигами, то темное фэнтези, оно все-таки пытается показать вымышленные миры основаны на Средневековье чаще всего, но именно с уклоном в то, каким Средневековье было на самом деле, то есть рыцари, которые отправляются пограбить зачастую, ну, либо нажиться, когда придворные не столько думают о благе государства, сколько там, о том, как бы себе карьеру лучше сделать. Принцессы себе на уме и могут тоже...
Я подозреваю, что это уклон в сторону реализма.
Да, реализма. Собственно, того же самого Джорджа Мартина же во многом полюбили потому, что он делал не то фэнтези, к которому все привыкли. Он показал, что можно писать фэнтези еще и так. Ну и, конечно, появились, во-первых, авторы, которые последовали этому тренду. На самом деле были и те, кто писал такое до Мартина, например, Тодд Уильямс, о котором мы с Климом Александровичем разговаривали, но именно после Мартина, ну вот так, как будто прорвало, так сказать, и появились достаточно большое количество ярких авторов, которые работают в той же манере, и мы, собственно, в предыдущем ролике как раз и обсуждали, что если вы почитали «Игру престолов», вернее, почитали «Песню льда и пламени», и посмотрели «Игру престолов», вам хочется чего-то подобного, то вот мы несколько вариантов предложили для этого. Благо, вот есть замечательный автор, который во многом не уступает, а в чем даже превосходит самого.
Я отвлекаюсь чуть-чуть в сторону, я тут под Новый год случайно заболел 2 января.
Неудачно.
Рухнул на диван, включил эту самую «Игру престолов» и принялся смотреть. Я тебе так скажу, что вот для меня до момента, о котором скажу позже, вообще непонятно, зачем это фэнтези, я вообще не понимаю. То есть, все межчеловеческие отношения, адские интриги, инцест, разврат какой-то чудовищный, резня, предательство Кидалова – гениально. На кой черт там нужны драконы, какие-то эти дурацкие принцессы с какими-то там стремлениями? Абсолютно глупыми. Вот. Вообще непонятно.
Все, в общем,
пока дракон-покойник, там какая дуговая сварка не развалил стену, магия была не нужна. Вот точно тебе говорю. Вот, а фэнтези без магии вообще бывает? Нет?
Ну, честно говоря... ну, кстати, я могу припомнить несколько книжек совсем без магии. Например, «Предательница Бару Кармаран» выходила пару лет назад. Это книжка про девушку из покоренной страны, которая решает, собственно, попытаться изнутри систему разрушить и делает карьеру чиновника, интригует, где-то там бьет в спину, отчасти вынуждена по волчьи выйти, живя с волками, и там просто вот такой сконструированный автором мир, который ему позволяет создавать ситуации, которых не было в реальной истории, но там магии, насколько я помню, нету совсем. Есть еще несколько авторов, которые пишут фэнтези, ну, с минимальными элементами магии, но это все-таки скорее исключение, чем правило. В массе своей, конечно, хоть какая-то доля волшебства в той или иной степени появляется, даже если ее, например, сначала не чувствуется, то, например, она сначала где-то идет за кадром, но постепенно становится более и более явной, как, например, вот у Джо Аберкромби, которого мы тоже с Александровичем обсуждали.
Да, вот ты в прошлый раз мне книжечку оставил, обращаю внимание. Джо Аберкромби «Кровь и железо».
Это
первый
его...
закон, книга 1.
И, собственно, это первая книга Джо Аберкромби, с которой у него началась карьера уже больше 10 лет назад. Сейчас это уже автор таким солидным багажом.
Он до того начал творить, как гражданина Мартина начали экранизировать.
Да. Но с Мартином...
То есть, нельзя обвинить в том, что увидел там хайп и бросился.
Ну, скорее...
Дети любят всех разоблачать.
Его можно не обвинить, но он никогда не скрывал, что Джордж Мартин был одним из тех авторов, которые его вдохновили взяться за фэнтези и показали ему, что можно писать фэнтези серьезное, мрачное, драматичное, с недостаточными персонажами. Ну, и вот все, что вы выше там перечисляли про... инцесты, предательство, интриги, вот это все и в «Гримдарке» в целом, и уж в книжках Аберкромби в частности, встречается в больших количествах. Аберкромби, наверное, один из таких самых ярких, если не самый яркий последователь Мартина, при этом он не эпигон в том плане, что повторяет, он идет скорее по стопам, но создает собственные и яркие миры, и истории у него во многом играют на тех же струнах, но совершенно иначе, чем у Мартина.
Ловкий, Судя по всему, да? Как вот. Перевод, похвалишь, не похвалишь.
Опять же, мы вот этот момент особо обсуждали. Аберкромби непростой автор в плане перевода. В прошлый раз, когда приглашали в гости, мы тогда про Терри Пратчетта говорили, который мастер слова и очень ловко играет и со словами, и с диалогами. Аберкромби тоже англичанин. Видимо, у них там в крови такой черный юмор. У Аберкромби, хотя книжки не юмористические, но в них очень много черного юмора, который зачастую сложно перевести. Поэтому Аберкромби, его переводы несколько раз выходили на русском и при переизданиях, их шлифовали, иногда делали новый перевод, чтобы постараться сделать его максимально хорошим. При этом, ну, нельзя сказать, что первые были неудачными. Просто, ну, всегда есть что доработать. Сейчас кажется, что вот максимально приближено к тому, чтобы передать автора в русской версии настолько же хорошо, насколько он, собственно, пишет в оригинале. Я могу сказать, что вот я когда первый раз прочитал эту книжку, я настолько впечатлился, что сразу побежал, нашел вторую, третью книги трилогии «Аберкромби 2012», он цикл законченный.
Хорошо, хоть понятно, чем закончилось, да. Вот. И пара идиотов-сценаристов взяла и спохабила вообще все, что непосильным трудом создано.
Я надеюсь, когда «Аберкромби» соберутся экранизировать, у авторов не будет пространства для косяков.
Разгуляю.
Потому что «Аберкромби» завершил. И, кстати, недавно в «Мире фантастики» делали большую статью про фэнтезийный цикл с классными концовками. Ну, понятно, чем навеяно было. И «Аберкромби» один из тех, кто был в этой статье, потому что он действительно свою трилогию «Первый закон» завершил очень мощно, логично, и при этом он оставил сам мир и некоторых персонажей живыми и действующими, он поставил точку в конкретной истории, но впоследствии возвращался в этот мир с новыми сюжетами, я думаю, мы о них чуть попозже еще поговорим. Вот, а я, возвращаясь к тому, что сказал, вот на английском его проглотил второй, третий роман, и просто моментально, вот просто не отвлекаясь ни на что больше, настолько он меня в свое время захватил. Потом я его перечитывал уже в переводах, и впечатления были очень приятные.
Ну, народ все время вопросы задает, а как переведено, а как переведено. Совет, как всегда, можно дать ровно один. Если тебе интересно, как на самом деле, придется выучить английский язык. Если не выучил, то, извините, получается...
Это если любишь англоязычную литературу, а если, например, какого-нибудь китайца, то придется...
Опасно. Опасно. А в этот раз какие-нибудь книжечки привез?
На момент, когда мы сейчас беседуем, еще не вышла его новая книжка, но для всех зрителей привез промокод, который можно будет найти вместе со ссылкой под видео. И, соответственно, перейдя там, по нему вы сможете купить и старые книжки Аберкромби и его новинку с выгодной скидкой и, собственно, приобщиться к творчеству замечательного автора.
А возвращаясь к книжечке, как там персонажи? Герои как герои или есть какие-то хитрости?
Во-первых, у Джо Аберкромби относительно небольшое количество вот главных действующих лиц, с точки зрения которых рассказана история. И во многих своих романах, прежде всего в первой трилогии, он очень ловко берет какие-то классические фэнтезийные образы, и ты начинаешь читать, и ты думаешь, что знаешь, вот у тебя там мудрый старый маг, который выступает наставником героев, вот у тебя блестящий юноша-офицер с, кажется, что большим будущим, ну и так далее, и так далее. Там северный варвар, который славит выдающимся воином. И вот все эти образы, если ты читал, знаешь фэнтези, моментально узнаются, ты понимаешь, кто эти персонажи, откуда они произошли. Но при этом Аберкромби буквально штампы фэнтезийные выворачивает наизнанку, и когда читатель думает, что ну я же знаю, я 100 раз это видел, а тут хоп,
не и нет. Было, да?
И он постоянно удивляет, это не только образов персонажа, на самом деле, касается, но и каких-то сюжетных поворотов, которых, ну, я конкретику даваться не буду, поэтому придется мне на слово поверить. Аберкромби хорошо знает фэнтези и очень ловко играет на ожиданиях читателя. Иногда это бывает даже не в плане преподнесения сюрприза, порой он действительно делает то, что читатель ожидает, и ты видишь примерно, к чему он ведет. Но он настолько ловко сам путь выстраивает, что это еще очень подкупает, кроме самих сюрпризов, а их в книжках Аберкромби действительно очень много.
А как мальчик. Как там с жестокостью? Пускают ли кровь всем на свете? До Мартина дотягивает?
Нет? Сплошь и рядом.
Злоба есть?
Крови, насилия очень много, но Аберкромби немножко по-другому с ними обращается, чем Мартин. Если Мартин, прежде всего, любит убивать персонажей, то Аберкромби предпочитает их помучить. Например, один из главных героев вот в стартовой трилогии Джо Аберкромби – это инквизитор Зандан Глокта. Он в прошлом был блестящим офицером, полковником, который слыл лучшим фехтовальщиком страны, героем, вокруг которого, соответственно, дамы только и велись, ну а все мужчины завидовали. Он совершил подвиг на войне, как это бывает, попал в плен к местным аналогам мусульман, где его с удовольствием до конца войны пытали. Соответственно, вышел он из застенков с переломанными руками-ногами, ему еще так аккуратненько зубы выбили, чтобы они вот с друг другом не совпадали. То есть он стал калекой абсолютным и нашел себя вместо инквизиции. Инквизиция у Аберкромби не религиозная, это скорее такой политический орган полиция. Вот. И этому персонажу, поскольку ему постоянно больно, ему очень хорошо удается доставлять по службе, конечно, боль другим. Вот. Поэтому он такой очень эффективный сотрудник инквизиции.
Разбирается.
Вот. Ну и к вопросу черного юмора. Вот. У него-то желчи накопилось очень много, и львиная доля черного юмора в трилогии «Первый закон» связана как раз именно с внутренними диалогами Глокты. Вот такие, например, персонажи вводятся у Аберкромби, и вот в данном случае я ничего не спойлерил, потому что этот персонаж вот именно таким мы встречаем в самом начале. Аберкромби ведь и по ходу дела персонажи подвергает изрядным испытаниям и совершенных не жалеет. Без смертей, конечно, тоже не обойдется, но... Аберкромби ну, не ставит целью шокировать читателя тем, что он убьет персонажа. Он скорее показывает развитие и то, как сложности, тяготы либо меняют, либо не меняют персонажа, но вот как сказываются на их характерах, их внутреннем мире.
Но истории-то заканчивает, потому что вот у Мартина, я книжек не читал, естественно, чтобы не портить впечатление о сериале, вот...
Помнишь, у него там... есть с этим проблемы, да.
Некоторые. Помнишь, как там это... Мама Лена, которая Лена Хиди, я не помню, как ее правильно.
Серсея.
Да. Как она всех ловко, где там эти мракобесы собрались в местной синагоге, так ее условно назовем.
И она отожгла.
Она их там подвзорвала. Вот с одной стороны смотришь, я не знаю, лично я к ней испытываю симпатии и глубокое уважение, как к настоящей мерзавке. И ход-то правильный, наконец-то твари мракобесные вам отлились, так сказать, слезки. А с другой стороны, трезвый рассудок-то понимает, что ты ж гад взял и такое количество сюжетных концов обрубил, с которыми работать больше не надо. Это, по-моему, специально для этого сделано.
Вполне вероятно.
Нет?
Ну, надо в голову залезть к сценаристам, чтобы точно сказать. Ну, вот как раз к вопросу о том, что Аберкромби не так много убивает, он старается более изящно заканчивать истории. И да, у него есть... вполне себе четкий конец в трилогии «Первый закон», но он, опять же, так ловко сделал, что мир остался доступен для новых историй, и он после этого написал еще 3 романа, действия которых разворачиваются в том же мире, там действуют либо новые персонажи, либо на первый план выходит кто-то из второстепенных персонажей, которые раньше мы просто встречали, их видели между делом, а они теперь становятся главными героями. Первый из этих романов «Лучше подавать холодным» – это такая история о мести в декорациях, напоминающих Италию средневековую, соответственно, с местью, с враждующими городами-государствами. И вот там главная героиня-наемница, которую предает ее наниматель, посчитавший дамочку слишком опасной, она выживает, ну и совершает, соответственно, собирает команду, чтобы отомстить. Следующий роман, который как раз Клим Саныч очень рекомендовал, сказал, что у него в Аберкромби это любимая книжка «Герои», это описание одной масштабной трехдневной битвы с точки зрения самых разных персонажей, от простых новобранцев до генералов. И это, на самом деле, кажется, такой самый реалистичный роман Аберкромби. Тут, если в других книжках как раз у Аберкромби есть магия, и вот именно в том формате, в котором я говорил раньше, когда ее сначала незаметно, она то и дело проявляется, иногда проявляется очень заметно уже так по ходу повествования, то герой – это вот можно, в принципе, читать почти как исторический роман, Это разница, что этой битвы на самом деле не было, но описано вот как раз предельно, насколько это вообще возможно, близко к реалиям и примерно средневековых боевых действий и ощущений людей, которые участвуют в этом сражении. И третий роман вот из этих одиночных – это «Красная страна». Тут Аберкромби написал своего рода такой фэнтезийный вестерн с фронтиром, с путешествием в неизведанное, с столкновением с местными аналогами индейцев. Вот там есть даже сцены в духе выхода на единственную широкую улицу в каком-то там заштатном городишке. Единственное, что нету револьверов и, в принципе, огнестрела. Вот в мире Аберкромби этих книжек, о которых я говорил, там только-только появляется порох, начинают понимать, как его использовать, ранние пушки, поэтому выясняют на ножах все вот так, в старом стиле. А в остальном это вот такой по духу именно вестерн, что для фэнтези, в общем, достаточно необычное сочетание. И несколько рассказов он еще написал, которые потом вышли в сборнике, который называется «Острые края». После этого он сделал небольшую паузу и написал трилогию «Море осколков», которая не связана с этим миром. Это такое фэнтези в декорациях викингов, в декорациях скандинавских. Вот, он вот несколько лет занимался этим. Сейчас, после перерыва, он возвращается в тот мир, в который принес ему известность, мир земного круга.
А что говорят, не подкрадываются к нему там уже с предложениями, давай экранизируем, нет?
Слухов ходит порядочно по поводу экранизации. Где-то год назад были такие странные, на Reddit появился тред в духе, что проходил мимо студии, заглянул в окно, а там уже раскадровочки висят. Вот. Аберкромби не признается. Ну, соответственно, достоверно ничего не известно. То есть, никакая студия пока не объявила, что купила права на его цикл. Хотя Аберкромби пишет кинематографично, то есть, у него динамичные истории, несмотря на то, что там много и политики, и внутреннего мира персонажей, события разворачиваются стремительно, и его даже в западных рецензиях часто называют таким Тарантино от фэнтези. Вот сейчас же «Игра престолов» закончилась, и все хотят свою «Игру престолов» сейчас вот. Какого практически сериала не коснись, это там «Президент», название будущей «Игры престолов». Я вот так себя ставлю на место гипотетического там босса студии какой-нибудь голливудской. Если бы я захотел «Игру престолов» свою, Аберкромби тот, кого я бы взял в первую очередь, потому что оно по духу и по атмосфере где-то близко к Мартину, но при этом это самобытная вещь, которая не будет выглядеть именно повторением. Ну, и к тому же, да, есть где поставить точку и есть где продолжить. То есть, простора для того, чтобы снимать много и разного, у Аберкромби предостаточно. Тем более, что вот новая трилогия, она опять будет отличаться от его предыдущих работ.
На мой взгляд, это очень грамотно, когда одна, так сказать, вселенная. Это как в детстве у братьев Стругацких. Там упоминание фамилии здесь, фамилии там, а ты уже...
Ну, это для фаната всегда приятно.
Там читал, да, я-то в курсе, что это откуда. Очень круто. Ну, пока не начали снимать кино и сериалы, в каком порядке надо читать?
Ну, собственно, первая книжка Аберкромби – это идеальный вариант, потому что с этого, собственно, все начинается. И логично читать последовательность, тем более, что вот первая трилогия и потом одиночный роман, они именно в хронологическом порядке написаны, не запутаешься, это не как там Джордж Лукас со «Звездными войнами» всех пытался запутать. Но другой хороший вариант для начала – это вот как раз книга, которая сейчас выходит «Немного ненависти», я думаю, что где-нибудь вот здесь будет ее обложка показана, ну и на момент выхода ролика вы уже сможете приобрести ее. Эта книга начинает новую историю, действие которой разворачивается спустя примерно 3 десятилетия после вот старых книжек.
А там какая-то преемственность внутри, то есть те же персонажи, события, там, кто-то что-то продолжает искать.
Там персонажи старых книжек некоторые, кто дожил и кто в силу своего просто там социального статуса еще остается при каких-то важных ролях, они в книжках появляются, но они отходят все-таки на второй план. На первый план выходит новое поколение героев, там опять же есть совершенно персонажи новые, которых не было ну, которые ни с кем не связаны. Есть дети старых героев. Соответственно, вот как раз приятно, что я вот помню, как его там только на коленке нянчили, а вот он теперь уже взрослый человек, который чего-то сам либо добился в жизни, либо
вот
пытается добиться.
Зарезал.
Не без этого. То есть, один из центральных персонажей, там такой как раз немножко идеализированный воин, который сын губернатора северных провинций, который вот мечтает о славе, и у него и таланты полководческие, и смелость, вот все для этого есть. Но как Аберкромби любит, ну вот не все складывается так, как это, по идее, должно у выдающегося рыцаря в каком-нибудь там идеализированном фэнтези. Угу. Судьба его немножко пообломает, а это еще только первый роман. Другая важная составляющая и, в принципе, мира Аберкромби, и конкретно вот новой трилогии, которая начинается с «Немного ненависти», это то, что в мире Аберкромби есть прогресс. То есть, я уже упоминал, что там появляется порох, появляется какая-то промышленность. Угу. Если вот в предыдущих романах это было ну, вот просто каким-то фоном, какими-то такими маленькими деталями, которые Аберкромби добавлял, чтобы сделать свой мир так более реалистичным, и живым, то здесь уже действие разворачивается в эпоху, когда начинается промышленная революция. То есть, в городах появляются заводы, отходит уже на второй план вот такая феодальная система с дворянами, которые держат у себя всю власть в руках, потому что капитал и те, кто умеет делать деньги и знает, как это делать, они прибирают все больше к рукам власти. С другой стороны, угнетаемые рабочие тоже не...
Этим опять счастья никакого, да.
Счастья никакого, но они борются за свои права. То есть, вот в какой-то степени Аберкромби вдохновлялся уже эпохой 19 века, хотя у него определенное смешение есть. То есть, фэнтези позволяет определенную долю свободы вот в том, как он показывает эволюцию цивилизации делать. Поэтому у Аберкромби... Ну, чуть быстрее идет именно эволюция и научно-технический прогресс.
А вот научно-технический прогресс и магия. Вот я помню, когда изобретали только нарезные ружья, ну, где пуля крутиться начинала. До этого пули были круглые, рекомендовалось на них нарезать ножом крест. Это, как ты понимаешь, радикально повышало точность боя.
Ну, или, по крайней мере, уверенность в себе.
Конечно, да.
А это, кстати, в бою-то чуть ли не поважнее реальной магии может быть.
А вот когда сделали нарезы в стволах, и пули стали закручиваться...
Что-то магия работать перестала.
Не-не-не, там сразу стало понятно, что вот это-то бьет точнее, просто невероятно точнее, чем круглые пули. Чем объясните? Объяснять принялись тем, что раз пуля вращается в полете,
то крестятся походу.
Весы, которые на ней сидят, они срываются, и поэтому пуля летит точно. Как магия с техническим прогрессом дружит?
В мире Аберкромби ну, магия – это не что-то прям широко распространенное. То есть, там есть достаточно древние могучие маги, но они зачастую не лезут...
В мирскую жизнь.
Даже не то, что в мирскую жизнь. Они предпочитают заниматься своими делами и не отсвечивать. То есть, многие их считают вообще просто легендами какие-то. С другой стороны, там... Вот я говорил про... аналог мусульман, таких, которые есть в мире, у них лидер, его, собственно, пророком называют не просто так, да. Это действительно как раз один из древних магов, который открыто берет себе учеников, и чья свита как раз они состоят из таких сверхлюдей, которые используют разные виды магии. Прямого столкновения магии с технологией, вот когда вышел бы, например, отряд с пушкой и пытался бы сражаться с магами, такого Аберкромби нету, опять же, в плане использования волшебства, и сами маги, и Аберкромби стараются действовать изящно, то есть, вот сцен с бросаниями фаерболов или драконами, штурмующими замки, ну, дракон, в принципе, Аберкромби нет, но вот какого-то такого прямолинейного использования магии у Аберкромби нету, хотя, ну, возможно, вот в новой трилогии, учитывая, что технологии и прогресс есть, возможно, там какой-то антагонизм будет. Но вот, во-первых, не хочу все-таки про конкретные события немного ненависти говорить. Во-вторых, два следующих романа я еще не читал. Так что точно поручиться, что там будет столкновение именно магии и технологии, не поручусь. Но думаю, что он эту тему обыграет и, скорее всего, как-то неожиданно и ловко.
Я по большей части занят кино. И у нас есть масса граждан, которые: «О, вот это шедевр! О, это блокбастер!» Они корчат из себя все время каких-то невероятных знатоков и типа пытаются предугадать. На Западе, в этом самом Голливуде, есть четкое определение, что кино – это чисто гэмблинг. Как ты кубики бросил, как выпало, так ты не можешь этим управлять. А самое главное – невозможно угадать, что... И как вот получится «Титаник», который там миллиарды собирает.
Или «Титаник», который потонет.
Да, да, да. Это было гораздо чаще, кстати. Вот. Поэтому идиотский вопрос. Как думаешь, обскачет по популярности Джорджа Мартина?
Опять же, я немножко повторюсь то, что говорил с Климом Санычем. Аберкромби сейчас примерно в том же положении, в котором был Мартин до экранизации. Мартин до экранизации был очень популярным и авторитетным автором, который, ну, по сути, был лидером своего направления. Сейчас Аберкромби такой один из самых ярких и известных авторов гримдарка. Он вот тот, на кого равняются. И... у него в Твиттере даже никнейм «Лорд Гримдарк». Вот. Ну, и, соответственно, скромно. Такое к нему и отношение, да. Ну, и плюс Аберкромби там, в силу того, что молод, полон энергии и достаточно быстро пишет, он радует своих читателей достаточно регулярно. То есть, это автор, который уже... по большому счету читателям фэнтези все доказал и очень популярен. Но, естественно, для того, чтобы стать вот мегазвездой, о которой знают все, и выйти за рамки там, любителей фэнтези, какой-то приключенческой литературы, а вот стать феноменом мирового масштаба, конечно, для этого нужна какая-то адаптация за пределами книжек, будь то там, игра, фильм, сериал. Как я сказал, Аберкромби, в принципе, пишет так, что на экранизацию его книжки просятся, и если такая экранизация будет и удачной, я думаю, что он встанет в один ряд с Мартином, как минимум. Вот. Но в силу того, что пишет быстро, глядишь, за счет количества, может, и обскочит. Ну, это уж такое гадание на кофейной гуще, но потенциал для того, чтобы выйти за рамки просто поклонников фэнтези у него точно есть. Ну, а для поклонников фэнтези, мне кажется, это одно из тех имен, вот мимо кого проходить нельзя, потому что один из самых ярких авторов современности.
Ну, то есть, некоторым образом подводя итог, что безумная популярность складывается в первую очередь из экранизации. Как ни крути, потому что накрывает гораздо больше народу. Ярко-красочно, как HBO денег не пожалела, поставила как следует, и тут тебе и шмотки,
ну, то есть,
тут
тебе и дворцы, как было сказано, важнейшим из искусств.
Да, по-прежнему
остается. Ну, или, по крайней мере, тем искусством, которое позволяет приобщиться еще к прекрасным книжкам, конечно, кино, да. Сериалы сейчас выступают, да, безусловно. Да.
Причем наблюдаю, так сказать, давно, еще там с начала 2000-х, я когда-то... Ну, само слово «сериал» было практически матерным, потому что кроме там «Рабыни Изауры» и «Богатые тоже плачут», но это, то есть, просто вот для конченых дебилов нормальный человек сериалы смотреть не будет. Еще есть какая-то «Санта-Барбара», которая отдельно, но тоже дрянь какая-то. И тут я внезапно наткнулся на сериал «Сопрано». Сериал «Сопрано» произвел на меня настолько неизгладимое впечатление. Вот у меня вот оставшееся, так сказать, что я будто бы за живыми людьми в какую-то дырку подсматриваю. Настолько ловко, реалистично сделано.
И... Да, я тоже помню, когда в начале 2000-х было ощущение, что сериал – это что-то такое, да, местечковое и никому не интересное. В каком-то из интервью мне кто-то из западных авторов сказал, что за сериалами будущее, они станут новым Голливудом. Я обскочил, я такой: да, ну ладно, ты же фантаст.
Там шутишь. Во всем, они вот, во всем,
а в итоге...
да. Даже тогда давно они... Ну, то есть, до нас это докатывалось просто долго, только когда уже хороший интернет стал, тогда стало нормально. Например, гражданину Тарантино за сценарий каких-нибудь этих «Прирожденные убийцы», там, что он там еще, «Трулав», там, «Трулав» называется, не помню, «Настоящая любовь». $30,000 расценки гильдии, вот ты там 3 года что-то сочинял, один фильм, $30,000 – это твоя, так сказать, расценка. А в сериалах 20 000 за эпизод, то есть совершенно другие деньги, а, соответственно, лучшие люди убежали туда. И
ну и свободы вот больше, так. Там же студийного контроля меньше, особенно если ты работаешь на кабеле, на HBO, а не на эфирном канале.
Ну и оно построено не так, то есть кино, если ты художественный фильм смотришь, вот здесь начало, тут развитие, а здесь финал. А в сериалах такого нет. Там все время, а он, она, иди ты. То есть персонаж двигается, двигается вокруг него.
Ну и большие, если возвращаться к книжкам, то большие саги-то в формате кино сложно экранизировать, потому что у тебя в 3 часа не ужмешь. Ничего, а когда у тебя там... в случае с Аберкромби, ну, вот там три книжки, потом еще три книжки, потом следующая трилогия, либо там с другими сагами. Ну, много слишком материала для полнометражного кино. А вот сериал вполне себе ложится.
Ну, и вот этот самый «Сопрано», это такое событие было в, так сказать, этой художественной жизни США. Там трудов понакропали, там, начиная с философии, кончая учебниками бизнеса. Это так круто, вот столько вот там такие миллионы посмотрели, траливали, но это были кабельные сети. Интернет тогда еще вот так вот не ворвался. А теперь он ворвался, и народу смотрит такое чудовищное количество, что это все какой-то детский лепет.
Вот, а в свою очередь, то, как раз. Телевизионщики активно смотрят на книжки. Сейчас львиная доля того, что выходят какие-то наиболее громкие сериалы. То есть там летом был, например, «Носферату» по книжкам Джо Хилла, «Пацаны» по комиксам Гарт Эннис. Они как раз ищут литературную основу, потому что, чтобы не получилось, как у Бенниофа и Вайса, чтобы достойно было впервые снова.
И получается то, что вот из-за этого огромного количества зрителей, которые дал интернет, хлынули совершенно чудовищные потоки денег, на которые, собственно, и можно снимать «Игры престолов», где все очень и очень недешево получается. Но будем надеяться, что деньги хлынут.
Я бы очень хотел посмотреть.
Аберкромби,
я бы очень хотел посмотреть, потому что мне эти истории очень нравятся. И мне кажется, что они на экране будут смотреться потрясающе. И на большом, на самом деле, и на малом.
Согласен, да. Я дома себе построю кинозал с большим экраном и смотрю как следует. Красота нечеловеческая вообще.
Главное, чтобы сняли хорошо.
Какие меня просто поражает, ты знаешь, концентрация талантов. Вот сценарий «Застрелиться и не жить». Я обычно все время наперед все знаю, потому что ничего нового уже нет. А тут как ловко взял и всех убил.
Или еще что-то придумал. Я думаю, что Аберкромби тоже найдет чем удивить.
Снято ловко, актеры отличные, красота. Будем ждать. И напоследок давай еще расскажем, чем мы комрадов порадуем.
Ну, собственно, под видео вы найдете ссылку на интернет-магазин Book24 с всеми книжками Аберкромби, которые вы сможете приобрести с большой скидкой по кодовому слову «Обер».
Берите, читайте. Спасибо, Дмитрий.
Спасибо за приглашение.
Я еще с книжками.
С удовольствием.
Спасибо.
Спасибо, что смотрели.
Сегодня все.